Часть вторая. Мнимое восстание масс. 2.1. Элита против населения. Масса – это посредственность. Ортега и Гассет. В последнее время стало модно говорить, что народ расколот. Это столь же верно, сколь и банально. Да, общество расколото. Ну и что? Какие из этого следуют выводы? Среди политически активных граждан широко распространен следующий подход. Раз народ расколот, то нужно найти некую общенациональную идею, которая народ объединит. При этом подспудно предполагается, что состояние раскола аномально, в обычном состоянии общество едино. Постоянно высказываются фразы вроде «народ решил», «народ поддержал», «народ отверг» и тому подобное. Строго говоря, эти сентенции бессмысленны и ошибочны. Судите сами. Допустим, на президентских выборах некий мистер Икс набирает 52% голосов избирателей и побеждает в первом же туре. При этом явка составила 70%. Второй кандидат набрал 45%, а 3% проголосовали против всех. Тут же начинаются привычные разглагольствования о мнении народа и его выборе. Казалось бы, есть все основания утверждать, что народ поддержал победителя. Но простейший арифметический расчет показывает нелепость таких рассуждений. Вдумайтесь, 30% избирателей на выборы вообще не пришли. 45% от пришедших отдали свои голоса другому кандидату. 3% проголосовали против всех. Реально победителя поддержало меньшинство населения. Однако новый президент не стесняется вещать от имени всего народа. Налицо характерный факт. Победило меньшинство, но лидер этого меньшинства теперь управляет всеми. И вот так всегда. Народ – это сложная и крайне неоднородная структура, состоящая из ряда социальных групп, чьи интересы не просто различны, а порой прямо противоположны. Состояние раскола, конфликта идеалов, не отклонение от нормы, как раз наоборот. Лишь в редчайших случаях перед лицом страшной беды борьба внутри общества отходит на второй план. Всех сплачивает общее горе. Так волк и заяц во время лесного пожара бегут от огня вместе. Но стоит жизни войти в спокойное мирное русло, как тут же вновь разгорается социальный конфликт. Народ – это не человек, у которого одно лицо. Облик народа определяет та его часть, которая одержала верх в социальной борьбе и навязала всем остальным свою волю, свое мировоззрение, свой идеал. Таким образом, получается, что мнение народа – это мнение лишь той части общества, которая доминирует. Надо твердо усвоить, что тот, кто склоняется перед мнением народа, тот, кто обожествляет народ, на самом деле склоняется перед мнением меньшинства, иногда крайне незначительного. Говорят, что глаз народа – глаз Божий. Допустим, что это не так. Но те, кто не пришел на выборы, промолчали. А те, кто проголосовал, говорили на разных языках и о разных вещах. Вот и получается, что глаз народа – это опять-таки глаз победителей. В первой части книги мы рассматривали вопросы манипуляции общественным мнением с позиции обычного человека, то есть со стороны того, кому промывают мозги. А сейчас речь пойдет о власти имущих, о победителях и о том, как им видится та же самая проблема. По сути, мы займемся решением обратной задачи. Для начала необходимо разобраться с тем, кого именно называют власть имущими, управленческой элитой, каков их психологический портрет, и таким образом понять мотивы поведения данной социальной группы. Надеюсь, все понимают, что известные политики, лица которых мелькают по телевизору, являются лишь говорящими головами, публичным олицетворением определенных влиятельных групп, кланов. Подводная часть айсберга не афишируется, но нетрудно догадаться, что она состоит из очень богатых людей, крупных собственников, в руках которых сосредоточен контроль над средствами массовой информации, читай манипуляции. Ни для кого не секрет, что проведение избирательных кампаний уже на губернском уровне стоит миллионы долларов. Что ж тогда говорить о президентском масштабе? Принцип «кто платит, тот и заказывает музыку» еще никто не отменял. Поэтому у обычного человека со стороны нет никаких шансов. Богатство, а вместе с ним и власть, и наоборот, достаются очень тяжело. Прежде чем полететь, надо ох как поползать. Те немногие, что из низов смогли пробиться наверх, прошли через всевозможные унижения. Им приходилось изворачиваться, льстить, угождать. Наверняка не обошлось и без преступлений. Им приходилось выгрызать место под солнцем, усиленно работать локтями. Они в любой момент рисковали получить пулю от конкурентов. Так неужели вы думаете, что после всего этого, дорвавшись до власти и денег, они согласятся на то, чтобы их контролировал простой народ? Да не в жизнь. Представим себе стиль мышления представителя элиты. Ради чего тогда все это было нужно? Все эти унижения, грызня и страх нужны были лишь для того, чтобы некий пьяный дядя Вася и его супруга, дородная баба Клава, требовали бы от меня отчета, принимали бы решения, угрожающие моему бизнесу и общественному положению, добытому с таким трудом. Они палец о палец не ударили, пока я ночами не спал, а туда же голосовать они попрутся, свое мнение высказывать. Они жили в свое удовольствие, пили себе пиво на скамеечке, да соседям кости перемалывали. А я в это время надрывался, рылом не вышли мне указывать. Будьте уверены, что человек из кожи вон вылезший, чтобы стать частью элиты, пойдет на все, чтобы сохранить свой статус и передать его своим детям. Поэтому власть имущие никакие не слуги народа. Они народ презирают и стремятся его по максимуму использовать в своих целях. Вообще-то презрение элиты к своему народу имеет совершенно естественное происхождение. Каждому человеку свойственно чувство гордости. Даже домашняя хозяйка, которая печет вкусные пироги, и то не упустит возможности похвастать этим. Даже электрик, кое-как ладящий проводку, и то свысока поглядывает на безруких лохов, которые его вызвали на дом. А теперь подумайте, с каким превосходством элита смотрит на тех, кто к ней не принадлежит. Разумеется, большинство членов элиты получили свой статус по наследству. Им не пришлось подниматься наверх. Они уже родились наверху. Грязную и подлую работу за них уже сделали их предки. Может быть, они относятся к обычным людям лучше? Как бы не так. Народ для них – враждебная, чужеродная масса. Враждебная, поскольку представляет потенциальную угрозу. А уж жизнь простого народа с точки зрения элиты вообще убога и омерзительна. Если их предки были выходцами из низов, то потомки изначально являются представителями иного мира. Элитарную мораль, особую культуру, тип поведения и даже иной язык они впитали с молоком матери. Стать такими, как все, для них совершенно невыносимо. И не случайно разорившиеся миллионеры нередко предпочитали пустить себе пулю в лоб. Жизнь обычного человека они считали хуже смерти. Воистину, плохо быть бедным. Но гораздо хуже сначала вкусить богатство и власть, а потом скатиться в нужду и бесправие. Как я уже говорил, общество состоит из нескольких социальных групп, конкурирующих между собой. Элита – одна из них, и ее главное отличие от других заключается в том, что именно она устанавливает правила, по которым живет весь народ. Разумеется, выигрывает не тот, кто хорошо играет, а тот, кто определяет правила игры. Поэтому элита непобедима до тех пор, пока способна навязывать конкурентам свои правила. Представители власти имущих прекрасно понимают, что лучший способ сохранить свое исключительное положение заключается в том, чтобы снижать интеллектуальный уровень конкурентов. Система школьного образования, сразу же дающая детям элит огромное преимущество, построена таким образом, чтобы из детей простого народа вырастали бивисы и батхиды. При этом отупляющие методики преподавания объявляются наиболее эффективными. Мало того, элита сознательно ведет политику, стимулирующую распад народа на все новые и новые социальные группы, для того, чтобы они погрязли в бесконечной грызне друг с другом. Власть имущей искусственно создает движение за права женщин, сексуальных меньшинств, животных и так далее и тому подобное. Их бесполезная борьба и бутафорские победы всячески рекламируются и широко освещаются в СМИ, которые как раз элитой и финансируются, а потому и полностью контролируются. И здесь мы вновь сталкиваемся с манипуляцией сознания. Можно долго перечислять уловки, с помощью которых привилегированная социальная группа отстаивает свой статус, и всякий раз будет всплывать проблемы манипуляции сознания. Промывка мозгов – один из основных инструментов, с помощью которого элита держит весь остальной народ в подчинении. И так было всегда. Во все времена перед элитой стоял вопрос, как обосновать свое право на власть. И уже на заре существования цивилизации элита придумала типично манипулятивное решение этой проблемы. Мы правим, потому что мы лучшие. Вот ответ элиты на поставленный вопрос. Между прочим, из этого принципа вытекает миф о святости правителя или даже его божественном происхождении. Миф, встречающийся по всему миру. Государь – потомок богов, царь – помазанник Божий, римский папа непогрешим. Ложь о божественном происхождении веры и правды служила власть имущим в течение тысяч лет. Однако уровень развития масс медленно, но верно рос. Авторитет церкви падал, а роль религии снижалась. Оставалось все меньше и меньше людей, слепо верящих в то, что их правитель находится на короткой ноге с самим Господом. Забегая вперед, замечу, что советский лозунг КПСС «Ум, честь и совесть нашей эпохи» тоже перестал греть душу. И вот тут надо отдать должное элите. Она успела подготовить новое обоснование своего права на власть. Так появился другой принцип. Мы правим потому, что вы сами нас выбрали. Иными словами, на общественно-политическую арену вышла демократия. Причем старый принцип не был окончательно отброшен. Напротив, он обрел новую жизнь. Власть, глубоко презирающая остальное население, взялась всячески льстить простому народу, воздавать дань его мудрости и проницательности. Здесь уместно процитировать Б. Сидиса, более 100 лет назад описавшего этот прием. Уличный оратор влезает на полено или на повозку и начинает разглагольствовать перед толпой. Грубейшим образом он прославляет великий ум и честность народа, доблесть граждан, ловко заявляя своим слушателям, что с такими дарованиями они должны ясно видеть, как зависит процветание страны от той политики, которую он одобряет, от той партии, доблестным поборником которой он состоит. Его доказательства нелепы, его мотивы презренны, и, однако, он обыкновенно увлекает за собой массу, если только не подвернется другой оратор и не увлечет в другом направлении. Ловушка проста. Раз народ столь умен и компетентен, то он и выбирает наиболее достойнейших своих представителей. Мышеловка захлопнулась, колесо судьбы сделало свой круг и вернулось к тому, с чего все началось. Ход, прям скажем, гениальный. Если раньше практически кастовая закрытость элиты была очевидной для всех, то теперь каждый получил право избирать и быть избранным. Равенство и мир больших возможностей. Но мы-то с вами понимаем, что это не более чем иллюзия. Ведь система построена таким образом, что обычный человек в принципе не способен оплатить расходы на избирательную кампанию. Избирают только тех, за кем стоят большие деньги. Разумеется, демократию объявили самой прогрессивной, самой лучшей из всех когда-либо существующих систем. И массы в это поверили. Однако идея народовластия при всей ее внешней привлекательности не выдерживает никакой критики. Судите сами, в соответствии с принципом демократии. Считается, что голосовать и тем самым опосредованно управлять страной может каждый, достигший совершеннолетия. Люди так сильно поверили в святость этой идеи, что не замечают ее абсурдности. Разве позволят каждому совершеннолетнему оперировать больных? Конечно, нет. Нужно проучиться несколько лет в медицинском высшем учебном заведении. Разве позволит человеку лишь на том основании, что он достиг совершеннолетия, управлять автомобилем? Опять нет. Нужно еще сдать экзамен на права. Так неужели управление целой страной проще вождения автомобилем? Неужели для принятия правильных решений в области политики и экономики не требуется специальных знаний? Стоит немного задуматься на эту тему, так сразу становится очевидной ужасная вещь. Демократия представляет право заниматься сложнейшим делом миллионам абсолютных непрофессионалов, дилетантов, которые считают это право естественным. Представьте страну, в которой преподаванием в школах занимаются дворники, таксисты не имеют прав на вождение, а в больницах оперируют ассенизаторы. Скажите, что это бред, что такого не может быть? Ну почему же бред? Это считается высшим достижением человеческой мысли. Сторонники демократии любят говорить, что каждый человек имеет право распоряжаться своей судьбой. Да, но только своей, не моей. И если к врачу без диплома я могу и не пойти, то решение, освещенное мнением неквалифицированного большинства, становится законом, и этим я пренебречь уже не могу. Иными словами, все общество становится заложником малограмотной массы. Идем дальше. Возможно ли демократия в армии? Нет. Солдаты не выбирают себе командира. Возможно ли демократия в школе? Нет. Возможно ли демократия в коммерческой фирме? Работники не выбирают себе менеджеров. Собрание акционеров – очередная фикция, поскольку все решает держатель контрольного пакета, а голос миноритарных акционеров не имеет существенного значения. Иными словами, куда ни посмотри, какую сферу жизни ни возьми, нигде нет и не может быть демократии. Массам не позволено торжествовать нигде. Так с какой же стати толпе дают на откуп всю страну? Как может большинство принимать Конституцию на референдуме? Чтобы разобраться в сложнейших юридических тонкостях, нужно хотя бы тщательно ознакомиться с проектом закона. А желательно при этом иметь соответствующее образование. Но нет ни того, ни другого. Представьте, что вопрос, когда сеять пшеницу, выставят на всеобщее голосование. И горожане большинством голосов решат за крестьянина, как ему вести хозяйство. А если он их решению не подчинится, то крестьянина, как мятежника, посадят в тюрьму. Невероятно, нелепо. Как же, это и есть народовластие в действии. На референдумах принимают главный закон страны. На референдумах решают земельные, финансовые и прочие важнейшие вопросы. Особенно поразительно, что есть немало людей, политикой и экономикой не интересующихся, абсолютно в этих вопросах не разбирающихся, но тем не менее идущих выполнять свой гражданский долг. Кого в обществе больше, талантливых или глупых и серых? Конечно же, глупых и серых. Поскольку демократия есть власть большинства, то по определению это власть посредственности, серости, власть дураков. Неужели вы думаете, что элита согласится быть заложником капризов биомассы? Конечно же, нет. Поэтому власть имущие вкладывают огромные средства в развитие технологий манипулирования сознанием. В итоге посредственность ничего не решает, ей только кажется, будто она живет по собственной воле. На самом же деле ее желания и стремления заранее предопределены элитой. Власть элиты бывает ужасной и омерзительной, но власть толпы может быть только ужасной и омерзительной. И слава Богу, что толпе никогда не удавалось надолго удержаться у рычагов управления обществом. Благодаря интенсивной промывке мозгов массы поверили в то, что демократический мир существует столетия. Но это не так. Если исключить первобытные времена, о которых мало что известно, то в истории человечества никогда не было подлинной демократии. Так называемая античная греческая демократия по сути своей является типичной олигархией, властью крупнейших рабовладельцев, ведь большинство населения греческих полисов не имело избирательных прав. Вечевая демократия Новгорода была организована таким образом, что на ключевые государственные посты обычно избирались представители боярского сословия. Западная демократия прошлых эпох никак не может быть признана народовластием из-за того, что существовавший тогда имущественный ценз отсекал абсолютное большинство народа от участия в избирательном процессе. Период колониальных империй также никак не назовешь демократическим, ведь жители колоний не имели избирательных прав. Да что и говорить, всего-навсего 60-80 лет назад практически во всей Европе правили бал ярко выраженные тоталитарные режимы. Гитлер в Германии, Цанков в Болгарии, Франко в Испании, Муссолини в Италии, Салазар в Португалии, Антонеску в Румынии, Пилсудский в Польше, Хорти в Венгрии. А современная демократия, как уже говорилось, есть фикция, основанная на промывке мозгов и скрытом имущественном ценсе. Вообще-то, какую систему управления не возьми, получишь олигархию. Монархия – прямая диктатура, демократия – всего лишь маски олигархии. То есть власти немногих, власти элит. В настоящее время, когда элита считает для себя выгодным не слишком афишировать свою роль в качестве декорации, используется демократия. А массам предоставляют кое-какие права и свободы. Но чуть что, и маска отбрасывается в сторону, и в самой демократической стране мира человека с арабской внешностью не пустили в пассажирский самолет. Реальный случай после событий 11 сентября.